Глава 41. Ноготь Шурика, который сначала так отчаянно болел, посинел и вздулся, потом болеть совершенно перестал, а спустя некоторое время возле лунки отросло несколько миллиметров нового розового ногтя, а потом вырос новый, со странной зарубкой в середине. Трещина в плюсне заросла сама собой, без всяких последствий. Шурик полностью забыл о нелепом происшествии. Возможно, обладательница палеонтологической редкости с течением времени тоже забыла бы об этом. Но случайный предмет, почтовая квитанция с кое-как написанным обратным адресом и недописанной фамилией Кор Корнилов, Корнеев, забыть не давал. Вооружившись лупой, Светлана исследовала неразборчивый адрес. Улица была определенно Новолесная, семерка смахивала на единицу. Крючок мог быть и двойкой, и пятеркой, но эта неопределенность приятно волновала. Ведь не случайно же он оставил квитанцию со своим адресом. А если и случайно, то не намек ли это судьбы? Не указательная ли стрелка провидения? Несколько дней Светлана прожила в предвкушении счастья. Ей казалось, что он должен вернуться. Не сегодня, завтра, и она все репетировала их встречу. Как она удивится, и как он будет смущен, и что скажет он, и что она? Но он все не шел, не решается, стесняется. Какие-то обстоятельства ему мешают. Через неделю ей пришла в голову мысль, что он может вообще исчезнуть. И чем меньше было шансов, что он вернется, тем больше она на него обижалась. Мысленно она с ним беседовала. И постепенно беседы эти стали раздраженными. И что самое неприятное — беспрерывными. Поздним вечером, выпив легкое снотворное, она засыпала минут на 20, но разговор с Шуриком внедрялся в сон и разрушал его. Она долго с ним общалась в лекарственной дреме. То он просил у нее прощения, то они ссорились и мирились, и все эти общения были отчасти управляемы. Она придумывала сюжет, и он развивался в заданном направлении. Маялась, потом вставала. Ее сон от природы робкий и пугливый, вконец разрушился. И теперь она поднималась по ночам, пила горячую воду с лимоном и садилась к столу вертеть шелковые цветы, белые и красные, для артели, изготовлявшей похоронные венки. Она была лучшей мастерицей, но хороших заработков у нее никогда не получалось, потому что работала она очень медленно. Зато розы, которые она скручивала на круглой ложке из тонкого проклеенного шелка, отличались печальной удлиненностью, которая другим мастерицам не давалась. До утра сидела она в стеклянном состоянии перед скользким шелком, утром засыпала минут на 20 и снова садилась к столу. Из дому она почти не выходила, боялась пропустить приход Шурика. Она уже понимала, что совершенно выпала из полумедикаментозного душевного равновесия, которое почти год поддерживал замечательный доктор Жучилин, толстый и ласковый, как престарелый кастрированный кот. Так продержалась она месяц и пошла к Жучилину. Жил он недалеко, на Малой Бронной, и она уже давно ходила к нему домой, а не в больницу. Жучилин был из породы благородных мазохистов, вдумчивый и сострадательный врач, и многих пациентов превращал в свой пожизненный крест. Денег он стеснялся, увиливал от них, подарки принимал книгами и коньяками. Светлана шила для его дочери маленьких кукол с нарисованными по шелку белыми личиками в красных и голубых платьях. Со студенческих лет самоубийство зачаровало доктора, как непостижимое и притягательное влечение особой породы людей, и выбор психиатрической специальности был скорее гуманитарным, чем медицинским. Светлана была из этой самой породы, несущей в себе внутреннюю тягу к самоубийству. И познакомился он с ней после ее третьей суицидной попытки, к счастью, неудавшейся. Жучилин знал, что по медицинской статистике третья суицидная попытка оказывается наиболее эффективной. Если исходить из его довольно зыбких соображений, собирающихся сложиться в теорию, в Светланином случае риск должен со временем уменьшаться, и при условии правильного лечения в дальнейшей жизни ей будут грозить лишь естественное старение и связанные с этим болезни. Она как бы перерастет зону риска. Светлана, таким образом, относилась сейчас к числу наиболее его беспокоящих и наиболее для него интересных пациентов. С такими своими пациентами он беседовал часами. Ему было важно дойти до глубины, до самой точки слома, в которой засела идея самоубийства. Методика фрейдовского психоанализа была ему не чужда, и он смело ввергался в чужую душу в надежде произвести починку на ощупь, в глухой темноте. Нина Ивановна, жена Жучилина, ушла спать, и они сидели на кухне, разбирая болезненные растения Светланиных мыслей и переживаний. Она рассказала ему о событии. Забавным образом рассказ ее составлял именно ту часть события, которую пропустил Шурик при пересказе этой истории матери. История с зубом мамонта, таким образом, вся досталась Вере, а эпизод любовный, возникший в рассказе Светланы совершенно на пустом месте, то есть без упоминания зуба мамонта, целиком достался доктору. Лишенная своей завязки, история приобретала вид жестокого соблазнения с элементом насилия. Хотя Жучилин задавал провокационные вопросы, пытаясь приблизить картину, нарисованную Светланой, к чему-то более правдоподобному, это ему не удавалось. «Желанное насилие» — так определил он для себя предлагаемую ему ситуацию. Он пил свой крепкий чай, подливал кипяток в Светланину чашку с вареньем, куда она время от времени погружала губы, и размышлял о том, что больной от здорового отличается в сущности только способностью контроля над занозой, вонзившейся в психику. Ее можно капсулировать, построить защитную стену, не дать распространяться болезненному воспалению, но выдернуть ее он был не в состоянии. И он слушал бедный влюбленный бред, отмечая противоречивость ее желаний. Она жаждала свободной и счастливой любви, оставаясь при этом жертвой дурных людей, обстоятельств, и, что в данном случае было особенно важно, самого героя. Быть несправедливо обиженной, чудовищно и редкостно, как никто другой, было ее глубокой потребностью. Доктор Жучилин понимал также, что, скажи он Светлане об ее болезненной потребности быть обиженной, он рискует нанести ей еще одну обиду и нарушить то доверие, без которого он вообще не сможет удерживать ее в границах относительного здоровья. Большинство его коллег расценили бы ее состояние как проявление маниакального психоза и посадили бы ее на сильные психотропные препараты, оглушившие все ее способности, в том числе и ее способность к безграничному страданию. «Дорогая моя Светочка», — сказал Жучилин в начале третьего часа ночи, «будем исходить из того, что мы в состоянии оценивать происходящие события и реагировать на них адекватным образом. Не так ли?» Эта присказка всегда действовала на Светлану ободряюще. Она именно хотела, чтобы все было адекватно. Ее собственное поведение и казалось ей адекватным. Но вот как быть с Шуриком? Это он себя вел неадекватно, не пришел, когда Светлана так этого жаждала. Она кивнула. Ей страшно хотелось спать, но она знала, что уснуть ей не удастся, и оттягивала минуту прощания. «Не надо загонять себя в безвыходное положение. Поведение молодого человека мы даже не будем подвергать анализу. Кто он? Дешевый соблазнитель или просто попал в неожиданную для себя ситуацию? Помните солнечный удар Бунина? Неожиданный, непредсказуемый всплеск чувства. Вот, пусть это был солнечный удар. И человек вовсе по своей природе, не склонный к насилию, вдруг его совершает. Его больше нет. Если бы мы даже хотели его разыскать и потребовать объяснений столь безобразного поведения, у нас нет такой возможности. В Москве 9 миллионов жителей, из них Шуриков 1100. Совершенно пустой номер. Нам никогда не удастся выяснить, почему он совершил этот поступок, а вот наладить сон совершенно необходимо. И это в наших силах. Я считаю, что неплохо было бы поехать в санаторий. Об этом можно похлопотать. Вы похудели. Потеря веса в вашем положении очень нежелательна. Мне кажется, надо еще раз проверить щитовидку. Я набросаю на днях новый план, и мы заживем по новому расписанию. Проблема эта не представляется мне очень серьезной, и я думаю, что вместе мы ее сможем разрешить. Ничего этого доктор Жучилин не думал. Положение казалось им очень серьезным, но он полагал, что сделает последнюю попытку вывести Светлану из надвигающегося кризиса минимальными средствами. Светлана со своей стороны тоже приняла решение. В сумочке лежала квитанция, о существовании которой она и слова не сказала доктору. И после всего сказанного-пересказанного она готова была пойти по указанному в квитанции адресу. Слова «солнечный удар» очень ее вдохновили. Оба они, и врач, и пациент, были собой довольны. Каждому из них обман вполне удался. Спать Светлана в эту ночь так и не ложилась. Она пришла домой под утро. Соседи спали, и она зашла в коммунальную ванную, долго отмывала ее чистящей пастой с едким, дыхание-останавливающим запахом, потом налила полную ванную воды и легла. Обычно она брезговала этой коммунальной ванной с потрескавшейся, как слоновья кожа, поверхностью. Но теперь она думала о том, что это ее ванна, что это ее покойная бабушка жила в этой квартире с самого 11-го года, и дедушка жил здесь, и отец здесь родился, и вся эта квартира принадлежала ей по праву рождения. А все эти теперешние соседи... Пришлые захватчики, подселенцы, вчерашняя деревенщина. Никто из них даже не подозревает, что она и есть настоящая хозяйка. И горько-сладкая обида, любимая обида, нахлынула на Светлану. Все было белейше-белое, и трусики, и лифчик, и блузка. Кривая жемчужина висела на серебряной цепочке, золотая давно была продана. Жемчужина была не совсем бела, скорее серовата, но она была старинная, совершенно подлинная, хотя и умершая. Светлане показалось, что она сможет поесть. Сварила яйцо, съела половину, сварила кофе, выпила полчашки. Она чувствовала великую ответственность дня. «Будем реагировать на события адекватным образом», напомнила она себе, и в половине восьмого утра вышла из дому. Она дошла до Краснопресненского метро, доехала быстро до Белорусской, потом долго искала Новолесную улицу, еще дольше искала дом. Семерка оказалась все-таки единицей, потому что домов на улице было не так много, и нумерация до 70-х не доходила. В четверть девятого она сидела на лавочке, держа в поле зрения единственный подъезд нового кирпичного дома. Она просидела 3 часа. У нее было чувство глубокой уверенности, что она не ошиблась, что молодой человек непременно живет в этом доме. На исходе 3-го часа она вошла в подъезд и остановилась перед шеренгой почтовых ящиков, размещенных между 1-м и 2-м этажами. На некоторых были наклеены бумажки с именами жильцов, на других фамилии были написаны карандашом прямо по жести крашеных зеленых ящиков, на некоторых стояли только номера квартир. Она искала фамилию Корнилов или Корнеев. Под номером 52 была приклеена бумажка, на которой старинным прекрасным почерком было написано «Корн». Это было даже лучше, чем Корнилов. Вполне удовлетворенная, Светлана вернулась домой. Она знала, что молодой человек почти в ее руках. Никакой стратегии у Светланы разработано не было. До начала сентября она ходила через день к подъезду, к 8 часам утра, просиживала на лавочке ровно 3 часа и в 11 уходила. Она была уверена, что Шурик рано или поздно появится, и, как терпеливый охотник в засаде, сидела сосредоточенно и неподвижно, не упуская из поля зрения выходящих жильцов. Некоторых она уже помнила в лицо. Кто-то ей нравился, кого-то она успела возненавидеть. Самым симпатичным был очкарик с портфелем и с газетами, только что вынутыми из почтового ящика, одну из которых он непременно ронял возле подъезда. Особое отвращение вызывала толстая девица на тумбообразных ногах, которую иногда ждала машина. Однажды, вернувшись домой после очередного дежурства, пришедшегося на дождливый день, Светлана заболела. Началась сильная ангина, каких давно не было. Болезнь пришлась кстати. Она давала передышку в утомительной охоте, и Светлана старательно лечилась. Полоскала горло разными полосканиями, смазывала воспаленный зев раствором йода в глицерине и пила невредные таблетки. Антибиотики она отрицала, но вообще-то лечить себя очень любила. Ангина тянулась почти 2 недели и закончилась вместе с хорошей погодой. В первый же день, когда она определила себя здоровой, собрала в 2 коробки расцветшие за время болезни цветы и отвезла в артель, бог знает в какую даль, к Коптевскому рынку. Получила деньги за прошлый месяц и поняла, что нужно срочно купить плащ. В старом голубом ни на какое свидание она пойти не могла. Покупка плаща была делом непростым во всех отношениях, впрочем, как любая другая покупка. Светлана относилась к той породе людей, которая всегда точно знала, что именно ей нужно. Поэтому плащ, который родился в ее воображении, цвета беж, с капюшоном, прорезными карманами и на роговых пуговицах в придачу, можно было искать до конца жизни. Теперь каждое утро вместо поездки на Белорусскую Светлана отправлялась по магазинам. Она была дотошна и целеустремленна, и к концу 2-й недели она убедилась, что плащ, рожденный в ее воображении, может быть только сшит. И тогда она решилась шить. Это сменило поле ее поиска. Теперь она должна была обследовать магазины тканей. В 1-м же, буквально рядом с домом, повезло. Купила прекрасную ткань-плащевку чехословацкого производства. Проблемы построения плаща росли, как снежный ком. А подкладка? А пуговицы? А бортовка? И все эти трудности были желанными. И чем более сложно выполнимыми, тем оно и лучше. Шурик таким образом отодвигался на задний план, томился там вдали на маленьком огне, а главное направление — плащ. Жучилин несколько раз звонил, обеспокоенный. По его рассуждению, Светлана должна была бы сейчас в нем особенно нуждаться и цепляться за него, как всегда это происходило в критических точках. Но, как ни странно, этого не происходило. Она говорила с ним по телефону даже несколько небрежно, сообщила, что очень занята сейчас пошивкой плаща. А сон наладился. «Все-таки тряпки! Какой мощный терапевтический стимул для женщины! Надо это обдумать», — заметил для себя Жучилин. У него было множество идей, и одна из них касалась глубокого различия в проявлениях одних и тех же психических расстройств у мужчин и женщин. Подумав, решил, что в ближайшее время очередная суицидная попытка маловероятна. Пока Светлана преодолевала препятствия по построению плаща, некоего прообраза известной шинели, наступила зима. Плащ был готов, висел в шкафу на деревянных плечиках, укутанный в старую простыню. На дворе лежал снег. О новом зимнем пальто и речи быть не могло. Все финансовые мощности исчерпались. Вопрос с Шуриком снова стоял крупным планом. Поехала к тетушке на Преображенку. Года два тому назад тетушка предложила ей старую каракулевую шубу, от которой Светлана тогда отказалась. Мех был красивый, но требовалась большая реставрация. Тетушка была на нее в обиде, и Светлана купила дорогой торт и выбрала из нескольких маленьких шляпных букетов собственного изготовления самый розовый, как намек на тетушкину старческую страсть молодиться. Помирилась с тетушкой, даже немного подольстилась, пожаловалась на холод, напомнила о каракулевой шубе. Тетушка покачала головой. «Надо было сразу брать. Я ту шубу Витиной жене подарила». Но тут же в ее длинноносом лице засквозило нечто загадочное. Светлана даже не успела расстроиться, потому что поняла, что сейчас ей тетушка предложит что-то другое. И она предложила: «Боже! Что это было? Огромная оленья шкура, дивного орехового цвета, с волнующим звериным запахом!» Светлана ахнула и поцеловала тетушку. «Николаю Ивановичу с севера привезли. Бери, не жалко. Только так уж сильно не радуйся. Шкура эта летняя, видишь, лезет. Долго ты ее не проносишь. Я хотела на диван ее положить. До нее, как сядешь, весь зад в волосах. Бери, для тебя не жалко». Чтобы не утерять окончательно Шурика из виду, Светлана сделала несколько разведывательных вылазок. Наконец ей повезло, и она увидела, как Шурик под руку вывел из подъезда маленькую даму в сером берете и повел куда-то вокруг дома, не по главной дорожке. Когда Светлана, переждав минуту, пошла за ними, они бесследно исчезли. Шурик провожал маму на театральные занятия, и они скрылись за маленькой дверью, ведущей в подвал. В другой раз она увидела сцену прощания двора со своим комиссаром. Умер Михаил Абрамович, и весь дом вышел к автобусу, который вез в крематорий возле Донского монастыря бледного рыцаря марксизма. Шурик нес гроб вместе с дворником и двумя партийными мужами в шляпах от подъезда к автобусу. Потом он вывел из подъезда давешнюю милую даму, которая на этот раз была в черном берете и с букетом белых хризантем. Он почтительнейшим образом подсадил даму в автобус, а потом втащил в него всех остальных старух и стариков, провожающих гроб. Затем сел в похоронный автобус сам. В этот день Светлана узнала у лифтерши телефон дома управления, позвонила туда якобы с почты и выведала телефон квартиры номер 52. Только с третьей попытки Светлане удалось взять настоящий след. Как-то под вечер Светлана отказалась от утренних дежурств. Он торопливо выскочил из подъезда один с папочкой под мышкой и понесся к троллейбусной остановке. Но троллейбус только-только отошел, и он, постояв немного около остановки и дав тем самым Светлане справиться с волнением и собраться с вниманием, зашагал к Белорусской пешком. Она шла чуть позади, но он ее не замечал. Момент был подходящий для того, чтобы с ним заговорить, но Светлана вдруг испугалась до испарины и поняла, что пока не готова, а также поняла, что теперь ей предстоит самое трудное — так подойти к Шурику, чтобы не уронить своего женского достоинства. Она не из тех, кто бегает за мужчинами. До сих пор она не задумывалась, что она ему скажет, когда наконец увидит. Она перебирала какие-то никчемные слова и ничего не подходило. Она чуть отстала, но не теряла его из виду. Спустилась в метро, успела сесть в один с ним вагон, успела выйти за ним на Пушкинской, не потеряла его в толчее многолюдной станции. Даже опытным сотрудникам наружного наблюдения не всегда удается таким идеальным образом довести клиента, как это удалось Светлане с первого же раза. Она выследила конец его маршрута. Подъезд того самого могучего сталинского дома у Никитских ворот на углу улицы Качалова, где в магазине ткани она покупала замечательную плащевку. Кто бы мог подумать! Она была так взволнована, что не стала ожидать, когда он выйдет, и побежала домой. До дома было от силы 10 минут ходу. Дома она выпила горячего чаю, отогрелась и принялась за шубу. Не может же она предстать перед ним в старом пальто. Работа с шубой продвигалась очень медленно. Мездра была толстой и плохо обработанной, и Светлана, раскроив шкуру, теперь соединяла части кроя плотными лентами. Работа эта была ручная, кропотливая, к тому же и тяжелая. Но, как всякая ручная работа, давала время для размышления. И Светлана, забегая вперед, выстраивала замки девичьих грез. В сущности, недошитая шуба сдерживала ее нетерпение, да и тайный страх. А вдруг ничего не получится? В тот вечер, когда шуба была готова, она решила позвонить Шурику. Это было все же проще, чем подойти на улице. Продумала все варианты, не исключая и самый плохой, что он вообще не вспомнит, с кем говорит. Все взвесила, предусмотрела. Позвонила в 22:00. К телефону подошла женщина. Наверняка это милая дама, его мать. Светлана повесила трубку и решила, что будет звонить каждый день в это время. Через несколько дней трубку поднял Шурик, и она сказала легким и веселым голосом, как будто это была не она, а совсем другая девушка. «Здравствуйте, Шурик! Вам привет от мамонта, зуб которого причинил вам неприятность!» И Шурик сразу же вспомнил злополучного мамонта. Ноготь на большом пальце сходил больше 3 месяцев. И забыть это было трудно. Он засмеялся и даже не спросил, откуда она взяла его телефон. Обрадовался, заулыбался в трубку. «Ну как же, помню вашего мамонта!» «И он вас не забыл. Вот недавно напомнил мне о вас. Вытирала пыль с пианино. Он мне и напомнил. Приглашает вас в гости». Это было чудо, как весело и легко прошел разговор. И в гости Светлана его пригласила, нисколько не уронив достоинства, и он сразу же согласился. Только долго выбирал день. Ни в субботу, ни в воскресенье, ни в понедельник. В среду хорошо? Только адрес дайте, я помню, что рядом с почтой, а номер квартиры забыл. Это было неподалеку от Валерии. Во вторник он собирался в редакцию забрать работу для Валерии, а в среду отвезти ей. Он пришел к Светлане к 7, как договаривались. В середине стола стоял зуб мамонта, обложенный искусственными цветами, и была всякая закуска в сильном уксусе, которого Шурик терпеть не мог. И Светлана, напротив, поливала им всю еду, которая без уксуса казалась ей безвкусной. И стояла бутылка водки, которую Светлана терпеть не могла, а Шурик — напротив. И они болтали весело, как будто были давно и невинно знакомы. И ничего такого между ними не происходило. И никакой истерики, и никакого бурного секса на узком диванчике. Светлана в белой блузке с синими жилками на висках и на длинной шее была как будто старой школьной подругой, только говорила она возвышенно о судьбе и прочих материях. Немного слишком возвышенно, но, с другой стороны, и знакома. Вируся тоже любила говорить о возвышенном. В половине десятого Шурик посмотрел на часы, ахнул и засобирался. «Мне надо к приятельнице зайти, здесь неподалеку, работу занести». И быстро ушел. Светлана рухнула на диван и залилась слезами от пережитого напряжения. Все прошло хорошо. Как это правильно было, что она не подошла к нему на улице. И что бы сказала? Все очень-очень хорошо. Только любовного свидания не получилось. С одной стороны, хорошо, он испытывает к ней уважение. С другой, как-то обидно. И что теперь дальше? Он и телефона ее не взял. Когда она проплакалась, стали роиться новые планы. Можно было, например, купить билеты в консерваторию или пригласить в театр. Но это было неправильно. Приглашать должен мужчина. Самым правильным было о чем-то попросить. Какое-нибудь чисто мужское дело. Починить что-нибудь или мебель переставить. А если чинить не умеет и сразу откажет, надо, чтобы было простое, и отказать неудобно. И еще ее почему-то радовало, что она знает о нем что-то такое, о чем он и не догадывается. Его адрес, дом, маму, даже подъезд, куда он ходит относить работу. Оленья шуба давно была готова. Но вдруг оказалось, что шуба ничего не решает. Светлана подумала немного и придумала. Распустила голубую шапку и связала из шерсти шарфик. Он был к лицу. Всю неделю убирала комнату, поменяла занавески, повесила старые, которые еще при бабушке висели. Чем-то они были милее. И постирала в холодной воде старинную азиатскую тряпку, которую бабушка называла игривым словом «сюзанне», и повесила в виде портьеры перед дверью от соседских глаз. А когда все в доме устроила красиво, легла с вечера в постель и сказала себе: «Завтра у меня опять начнется ангина». И ангина началась. Утром она умылась, надела белый свитерок и повязала голубой новый шарф. а потом позвонила Шурику и нежно спросила, не может ли он ей помочь. Она заболела ангиной, и лекарства купить некому, и легла в постель. И лучше выдумать она не могла. Покупка лекарства было делом священным. Лекарство маме, лекарство Матильде, лекарство Валерии. Просьба эта показалась ему столь естественной, что наскоро позавтракав, он приехал к Светлане выполнить привычное поручение. Кальцикс он купил по дороге. Светочка была такая милая, такая жалкая. В комнате пахло какими-то жалостными духами, вроде жасминовых, и немного уксусом, и голубая шерсть лезла в рот, когда она прижала его все еще кудрявую, но уже слегка обленявшую на макушке голову к своей слабой груди. А он всем телом почувствовал, что вся она собрана из тонких кривых косточек, из каких-то куриных хрящиков, и жалость, мощная жалость сильного существа к такому слабому, сработала как лучшее возбуждающее средство. Тем более, что он сразу же понял, какое именно лекарство ей нужно. Вынутая из свитерочка, шарфика и маечек, она оказалась еще более жалостной в своей голубоватой гусиной коже, трогательно безгрудая, с белесыми куриными перышками между ног. Впрочем, кальцикс он не забыл положить на стол. Выполнив лечебную процедуру, он еще сходил в аптеку за полосканием и принес ей 3 лимона из прекрасного гастронома на площади Восстания. И не забыл купить там же, в отделе кулинарии, печеночный паштет для мамы. Вера его очень любила. И еще он узнал этим утром, что Светлана ест лимоны с кожурой, любит хорошо заваренный цейлонский чай, антибиотиков вообще не принимает, а при ангине принимает исключительно кальцикс. Он совсем другой. Он не подлец, как Сережка Гнездовский, и не предатель, как Асламазян. Он никогда бы со мной так не обошелся. Он другой, — думала она и шептала. Другой, другой. Вечером пришел к Светлане Жучилин. Навестил пациентку по-приятельски. Она заварила ему крепкий цейлонский чай, которого на самом деле никогда не пила, поставила на стол вазочку с вареньем, печенье и тонкими ломтиками нарезанный лимон. Горло ее было завязано шарфиком. «Вторая ангина подряд!» — пожаловалась Светлана. Она была расслаблена, никакого напряжения. Глазки сияли. «Ну, как сон?» — спросил доктор. «Совершенно наладился», — ответила Светлана. «Великая сила плацебо!» — радовался Жучилин. Он дал Светлане в прошлый раз вместо снотворного таблетки глюконата кальция. Светлана, впрочем, их не принимала. А может, здесь сыграли свою роль ангины? Занятно все-таки. Это почти правило. Соматические заболевания в каком-то смысле разгружают психику. И вспомнил еще один недавний случай, когда, заболев тяжелым гриппом, один из его пациентов замечательно вышел из глубокой депрессии. В тот вечер все были собой довольны. Светлана, заполучившая, как ей казалось, мужчину, выгодно отличавшегося от тех подонков, которые встречались в ее жизни прежде. Доктор Жучилин, уверенный, что в очередной раз вывел пациентку из опасного состояния. И Шурик, которому удалось порадовать маму печеночным паштетом. И девушке Светлане он принес лекарство и оказал половое уважение, на которое она так трогательно напрашивалась. Шурик не умел строить планы дальше сегодняшнего вечера. Предчувствия и прогнозы были исключительно в Верочкином ведении. Бабушки, которая была всех их проницательнее, давно уже не было, и ему, бедняге, даже в голову не пришло, какой крест он на себя взваливает, подавая незамысловатое утешение невзрачной нервной девушке.